Вы те, которые давно в церкви, наверняка уже встречали проповедников, которые выходят за кафедру, вышли за кафедру, даже не взглянули в зал и говорят: давайте откроем место Писания и начнем проповедовать. Встречали таких? Я не такой. Я хочу вас приветствовать. Любовью нашего Господа Иисуса Христа. Хочу сказать, что я рад вас видеть всех. Рад, что снова здесь у вас могу делиться Словом Божьим. Хочу передать привет и от нашей церкви Берлин-Вартенберг. Ну и, конечно, поделиться Словом Божьим. Я для этого здесь стою, да, вы уже поняли. Да. Если вам нужна короткая и мощная история, которая учит Евангелию благодати, ничто не может сравниться с историей, о которой речь пойдет сегодня. Для многих и из вас, находящихся сегодня в этом зале, то, что вы сегодня услышите, не будет чем-то новым. Я услышал как-то одно изречение, вроде ее сказал когда-то Джон МакАртур, ему приписывают, что мы проповедуем одно и то же послание, только если, ну, выражаем это разными словами. Не знаю точно, говорил он или нет, но я слышал такое. Поэтому для кого-то это будет еще раз и еще раз пережить некоторые моменты в жизни, которые напомнят вам о той благодати, которую Бог явил к вам. А для кого-то, возможно, это будет сегодня поворотным решением изменить свою жизнь. И это значит, что для тех, кто пожелает примириться с Богом, кто захочет сегодня покаяться перед Богом, перед Творцом всего сущего, будет предоставлена эта возможность. И сегодня мы с вами поговорим об одном человеке, который на короткое время очень близко соприкоснулся с Иисусом Христом, нашим Господом. И эта короткая встреча решила его участь в вечности. Мы поговорим об одном разбойнике, который был распят по правую сторону на кресте, по правую руку от Христа. Говоря об этом разбойнике, распятом рядом с Господом Иисусом, мы думаем о нем как о том, который едва спасся, не имея никакого другого плода, как лишь то, что он попросил Господа вспомнить о нем и о царстве его. Действительно ли это так? Действительно ли покаявшийся грешник остался без плода? Для того, чтобы вместе поразмышлять об этом, обратимся мы к библейскому тексту, к этому месту Писания, которое многие из вас множество раз, возможно, читали и знаете. Записано в Луки 23 главе с 32 по 43 стихи. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 по 43. Итак, мы читаем. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вначале обратим наше внимание на слова этого грешника. Только при очень внимательном прочтении мы можем увидеть, что слова разбойника представляют собой своеобразную проповедь. Это трудно заметить, потому что речь звучала не в Доме Божьем, не в церкви или на площади, а была произнесена там, где меньше всего ее можно было ожидать, на месте позорной казни. Обратим внимание на то, что, о чем говорил этот разбойник. Будем внимательны каждому его слову, и мы получим глубокое назидание. Что же говорил там висевший на кресте по правую руку от Иисуса разбойник? Я разбил эту проповедь на 5 пунктов, и мы с вами увидим в этих 5 пунктах, что исповедал этот несчастный, но в то же время счастливый человек, оказавшийся в нужное время на нужном месте рядом с Иисусом Христом. Я составил план, и в этом плане мы пройдем 5 этих пунктов, где будет говориться о том, что он исповедовал страх Господень, исповедовал Христа праведным, исповедовал веру во Христа, исповедовал веру в Царство Божие и исповедовал второе пришествие Христа. Итак, первое, о чем мы поговорим, что этот разбойник исповедовал страх Господень. Приговоренный к смерти говорит о том, что необходимо иметь страх Божий. Об этом он говорит другому разбойнику, возможно, его другу, тоже распятому на Голгофе. Возможно, оба разбойника были осуждены по одному и тому же делу. Может быть, они вместе грабили, убивали людей и состояли в одной банде. В какой-то мере можно сказать, что разбойники – это такие смелые, такие бесстрашные люди. Но кающийся разбойник говорит злословящему Господа: «Или ты не боишься Бога?» Посмотрите, какой важный вопрос затронут на Голгофе. Вопрос о страхе Божьем. О страхе Божьем не так много мы слышим проповедей. Нам, проповедникам, те, кто проповедует, проще говорить о любви Божией. Но, тем не менее, страх перед Богом – это то, что является очень важным во всей нашей христианской жизни. Очень важным во всей нашей жизни. Отсутствие страха Божия является причиной бесконечных падений в жизни верующих людей. Отсутствие страха Божия ведет к ропоту и конфликтам, к другим различным проблемам, которые находятся в церкви. Это отсутствие страха Божия. Книга притчи Соломона говорит об этом благословенном страхе так. Притча 1.7. «Начало мудрости – страх Господень». Начало мудрости – страх Господень. Мы с вами сегодня живем в очень развращенном мире. Бог не так его планировал. Люди взяли и все извратили. И мне, как верующему человеку, думаю, что и вам тоже часто задают вопросы, куда же смотрит Бог? Почему происходят войны? Почему гибнут люди и так далее и тому подобное? Ответ очевиден. У людей нет страха перед Богом. Отсутствие страха приводит ко всем этим последствиям. Буквально 3 недели назад я беседовал с одним человеком, который пришел ко мне туда на беседу. Он хотел исповедоваться, исповедовался. И во время беседы, выслушав его, я ему сказал, что у тебя нет страха перед Богом. Как это нету? Я боюсь Бога. Я говорю, ты веришь, что ад существует? Ну да, вроде есть. Я говорю, нет, ты не веришь. Если бы ты верил в тот ад, который описывает Библия, ты бы бежал к Богу изо всех сил, сколько у тебя их есть. Ты не веришь, что есть такой ад. Я ему, помню, привел такой пример. Он человек курящий, неверующий. Я говорю, у тебя есть с собой зажигалка? Он говорит, есть. Я говорю, достань ее. Он ее достал. Я говорю, теперь возьми, зажги ее, и сколько твой палец сможет выдержать этот огонь? Но он ее не зажигал. Он говорит, не выдержит. Я говорю, так вот, если только этот палец ни несколько секунд не может выдержать, то Библия говорит о том, что неверующие пойдут в озеро Огненное, где этот огонь неугасимый. Поэтому ты не веришь ни в ад, ни в Бога. У тебя нету страха Божьего. И вот этот разбойник, друг вот этого товарища, вот этого, что по левую сторону, он ему говорит, или ты не боишься Бога? Он говорит ему, вот подумаем, где же приобрел вот этот по правую сторону, тот, кто сказал, вот этот разбойник, обращаясь к своему падению, где это сокровище он приобрел? Откуда он знает об этом страхе? Напомню, что события происходили в Иудее, где большинство живущих осознавало себя детьми Авраама. Большинство евреев чтили заповеди Божии. В свое время Бог дал израильскому народу закон и говорил им во Второзаконии 6 главе 4-6, мы читаем об этом. Второзаконие 6:4-6, слушайте, здесь, смотрите. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И дальше, смотрите, «и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Смотрите, этот человек жил среди народа, которому Бог в свое время через Моисея проговорил вот эти слова. Где же он научился страху перед Богом? Возможно, на коленях своей благочестивой матери научился он этому благодатному страху. Ну а потом, возмужав, связавшись с плохой компанией, а мы помним, что худые сообщества развращают добрые нравы, так в Библии написано, он потерял этот страх и начал пить грех, как воду. Умирая же на кресте, он, возможно, вспомнил свое чистое детство и, исполнившись снова страхом перед Всевышним Судьей, заговорил о нем со своим товарищем. Как необходимо всем верующим обладать этим драгоценным сокровищем, страхом перед Господом, чтобы всем сердцем возненавидеть всякий грех и всякое зло. Надо признаться, что в сердцах верующих мало этого страха перед Богом. Почему и творятся в наших церквях дела, которые никогда бы не было, если бы был этот страх перед Господом? Если сегодня заглянуть в сферу брака и супружеских отношений, глядя на жизнь верующих, можно увидеть, сколько супружеских пар, которые распались. Причем супруги, будучи христианами, или, по крайней мере, называясь так, разошлись не по причине прелюбодеяния, а по несовместимости характера или по какой-либо еще незначительной причине. И я с сокрушением спрашиваю себя, где в современной церкви страх Господень? Как хорошо, что разбойник на Голгофе затронул это столь важный для всех детей Божьих вопрос. Вопрос о страхе Божьем. В раннем христианстве этот священный страх перед Богом царил в сердце каждого верующего. Был же страх на всякой душе, читаемый в Деянии, да? В ранней церкви. Был же страх на всякой душе. Разбойник на Голгофе как бы бьет себя в грудь, подобно сокрушенному мытарю, молящемуся в храме, и говорит всем нам об этой очень важной истине, а именно первым шагом в обращении грешника к Богу является осознание своей вины. Первым шагом в обращении грешника к Богу является осознание своей вины. Он говорит слова глубочайшего смирения. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Да, именно от осознания собственной вины перед Богом начинается истинное покаяние. Вот почему божественной миссией Духа Святого является обличение во грехе. В Евангелии от Иоанна 16:8 мы читаем, и Он, здесь идет речь о Духе Святом, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Я, когда общаюсь с людьми неверующими, не знающими Бога, часто задаю им вопрос: ты считаешь себя грешником? Знаете, 99,9% люди говорят «да», они соглашаются. Утвердительно отвечают на этот вопрос. Я задаю второй вопрос: а кто тебе сказал, что ты грешник? И вот здесь начинается уже плавание. Ну, я, мне и так далее. Откуда ты знаешь, что ты грешен? Вот здесь как раз в этом месте Писания написано, и Он, придя, обличит мир о грехе. То, что мы грешники, или поняли, что мы грешники, это работа Духа Святого в нас. Это Он каждому из нас показал, что мы грешны. Мы не сказали это ни папе с мамой, ни кому-либо. Мы поняли однажды, каждый в своем возрасте, что мы грешники. Возможно, ты сегодня также это услышишь первый раз, что не кто-то тебе сказал, или вдруг в твоей голове что-то это произошло. Это Дух Святой напомнил или показал тебе сущность твоей греховной природы. Конечно, и разбойнику на Голгофе Дух Святой показал весь его багряный грех. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это разбойник исповедал Христа праведным. Разбойник как бы бия себя в грудь, если возможно так выразиться, ведь он был также пригвожден ко Христу, как и Иисус Христос, да? И признавая во всеуслышание свою великую вину перед Богом, перед лицом всего человечества, заявляет о Христе. Смотрите, что он говорит. Он ничего худого не сделал. Это он говорит о Христе. Какое смелое свидетельство о невиновности Христа перед лицом книжников, фарисеев и первосвященников. Тех, которые осудили его на смерть. Он ничего худого не сделал. Как здорово услышать из уст вот этого разбойника такое прекрасное свидетельство о нашем Господе Иисусе Христе. Вопрос к нам, братья и сестры. Защищаем ли мы свою церковь, как этот разбойник, когда на церковь, на служителя льется грязь, или мы смущенно молчим, делая вид, что ничего не произошло? Кто-то скажет, а при чем здесь церковь? А при том, что когда льется грязь на церковь и идет поношение на церковь, это идет поношение на Иисуса Христа. Потому что церковь принадлежит Иисусу Христу. Он за нее умер. И он понес вот это наказание. Умер и воскрес, чтобы оправдать свою церковь. Сегодня о Христе только ленивый не высказывался или не писал всякую гадость. Сегодня, если посмотреть, что в интернете пишут, это какой-то кошмар. И то, что он не умер на кресте, ушел в Индию, пишут об этом. Что у него с Марией Магдалиной были дети и так далее и тому подобное. Но из уст вот этого разбойника мы слышим прекрасные слова. Он ничего худого не сделал. Этот разбойник исповедовал Иисуса Христа праведным. Третье, о чем мы с вами поговорим, это то, что разбойник исповедовал веру во Христа. Исповедовал веру во Христа. Разбойник на Голгофе свидетельствует о своей вере во Христа, как в Бога. Он говорит распятому, поносимому со всех сторон Христу, «Помяни меня, Господи!» Кто же открыл разбойнику Бога в распятом Иисусе? Мы знаем слова, которые записаны в 1 Коринфянам 12:3. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Дух Святой. Дух Святой открывает нам Христа и как Бога, и как Спасителя душ наших. Он открыл и разбойнику во Христе Господа и Спасителя. Прося Христа помянуть его в Царстве Своем, разбойник выражает свою веру во Христа как Спасителя, который может спасти даже такого страшного грешника, как он. Сегодня мы живем на этой земле, и на земле существует множество религий, тысячи религий. Но только наш Спаситель Иисус Христос для нас является Господом. Он назван Господом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы основателя ислама Магомеда называли Господом? Его называют Пророк Магомед. Или вы слышали, чтобы Будду или Кришну называли Господом? Господь Будда. Даже смешно звучит, не правда ли? Или Господь Кришна. Я никогда не слышал об этом и не читал об этом. И лишь наш Господь Иисус Христос, который пролил свою кровь за нас на Голгофе, умер и воскрес для нашего оправдания, назван Господом и Спасителем. И это увидел и исповедовал разбойник. И это он сделал открыто перед людьми. Помните место Писания в Евангелии от Матфея 10:32-33 записаны такие слова. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Обратите внимание, и разбойник делает это открыто перед всеми людьми, которые стояли там перед тремя крестами. Кто-то сегодня может сказать, конечно, куда же ему деваться? Как приперло, так сразу признал Иисуса Господом. Согласен, что обстановка не терпит время для долгих раздумий, но почему-то, смотрите, почему-то у другого разбойника по левую сторону тоже был этот шанс, но он им не воспользовался и пошел в погибель. Что-то изменилось с тех времен, как вы думаете? Ничего подобного. Как тогда одни люди принимали веру в Спасителя, а другие отрекались от Него, то же самое происходит и сегодня. И мы подходим к четвертому пункту нашей проповеди. Разбойник исповедал веру в Царство Божие. Разбойник говорит о своей вере в Царствие Христа, хотя в распятом Христе не было видно никаких признаков царя. Вместо царского престола – позорный крест, такой же позорный, как и крест, на котором висел или висели разбойники. Этот вид казни римлян был настолько позорным, что на кресте они никогда не распинали своих граждан, даже если они совершили самое тяжкое преступление. На крестах распинали рабов. Вместо царственного венца – терновый венок. Вместо слуг – по обе стороны злодеи. И все же перед разбойником распятый Христос засиял, как царь небесного царства. И несмотря на то, что разбойник рассмотрел в распятом рядом с ним царя небесного царства, он в своем глубоком смирении не думал о том, чтобы быть слугой в Царстве Христа. Он просил только помянуть его. Ну, ты там это, помяни, если что, знаете, как бы надеясь, замолви за меня там словечко. Вдруг где-то и мне место там у порога, может, найдется. Другими словами, он просил предоставить ему самое последнее место в этом царстве, понимая, кто он есть на самом деле. Разбойник совсем не мечтал о месте в раю, да еще со Христом, да еще и сегодня же. И как же он был счастлив услышать из уст Христа: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Я часто подмечаю реакцию людей, неверующих, когда начинаешь им рассказывать, я часто рассказываю тоже такие моменты, я посмотрел фильм, где сидят, документальный фильм, где сидели люди пожизненно. И многие, кстати, очень многие люди, которые за убийство сидели или сидят там пожизненно, они уверовали там. И когда у них брали интервью, я видел, что это возрожденные люди. Они читали Библию, они покаялись там. Просто ни охранники, никто, они даже не замечают, что эти люди стали верующими там. И я когда разговаривал с такими людьми, говорил им, о сроках их убийства, которые они сидели там за разбой, люди часто говорят: «И что? Бог простит их? Ну, я не знаю. Как можно таких извергов, как их можно простить? Я считаю, таким нет прощения. Так люди говорят очень часто. И по-человечески, да. По-человечески трудно их простить, трудно их понять. Но тогда чем же отличается разбойник на кресте от того, кто сидит пожизненно? Тогда что, Иисус дал ему ложные обещания? Нет, нет и нет. Ныне же будешь со мною в раю. Знаете, мне нравится одно место Писания, где Господь через пророка Исаию обращается к народу израильскому, ну и ко всем нам. Это написано в книге Исаия, 1 главе, 18 стихом. Один стих здесь. Тут написано: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Знаете, ключевое слово в этом стихе – «придите». Его можно целую проповедь говорить на этом, но я просто вижу в этом стихе ключевое слово – «придите». Другими словами, Господь здесь говорит: «Я не могу тебя простить не потому, что у тебя руки по локоть в крови, а просто потому, что ты не приходишь ко мне с покаянием. Ты не хочешь прийти, и это твоя проблема». Знаете, мне пришла такая мысль: разбойнику слева даже искать Иисуса не пришлось. Его подвесили настолько близко к Иисусу, что тот мог даже услышать его покаяние шепотом. Но он этого не сделал. Ну и последний, пятый пункт. Разбойник исповедал второе пришествие Христа. Наконец мы слышим в исповедании разбойника на Голгофе слова о втором пришествии Христа. Он говорит: «Когда ты придешь в Царствие Твое?» Разбойник видит Царствие Христа пока еще впереди, как Царствие, которое грядет. За терновым венцом на челе Христа разбойник как бы видит на голове его много диадим. За его позорным крестом он видит престол высокий и превознесенный. Как описывается в книге пророка Исаии, разбойник верой созерцает Христа, грядущего в славе и занимающего престол своей славы. Я повторю эти пункты, о которых мы сегодня говорили. Разбойник на кресте. Из этого текста мы вывели здесь, что он исповедовал страх Господень, он исповедовал Христа праведным, он исповедовал веру во Христа, он исповедовал веру в Царствие Божие, и он исповедовал второе пришествие Христа. Когда мы слышим все эти слова разбойника на Голгофе, мы вспоминаем слова Христа, которые он сказал Отцу, и который мы читаем в Евангелии от Матфея в 11 главе 25 стихе, стихом. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл то младенцам». И слова, которые Он сказал людям, записаны в Евангелии от Матфея 12 главе 37 стих. «Ибо от слов своих оправдайся и от слов своих осудися». Одним из таких младенцев был и разбойник на Голгофе, получивший оправдание за свое исповедание. Что хотелось бы еще сказать в заключении? Этот случай с разбойниками на кресте явился большим прообразом большой пророческой картиной участи всего нашего человечества. Таким образом, два разбойника, висящие рядом со Христом, являются примером всего человечества. Почему? Ну, во-первых, на кресте висели разбойники или злодеи, то есть те, кто совершил какие-то серьезные преступления. Есть ли сегодня кто-то из людей, кто не совершил бы преступления перед Богом? Нету. Библия нас заключает в то, что мы все согрешили и лишены славы Божией. Значит, перед лицом Бога мы все злодеи, разбойники, каждый в своем роде. И все должны нести наказание за свои преступления. А мы знаем, читаем, что возмездие за грех – смерть. Поэтому всех нас там, в конце концов, место на этих крестах. Почему Иисус был посреди них? Потому что любовь Божья захотела нас спасти от этой смерти и взяла всю вину за наши грехи на себя. От людей осталось одно – прийти, принять эту любовь и покаяться, либо отказаться, что и продемонстрировали эти два разбойника. Два разбойника по левую и по правую сторону. Два пути выбора. Одни примут ее, другие нет. Третьего не дано. Первые пойдут в рай, как и обещал Христос, вторые погибнут. И уже навсегда. Но я хотел бы, чтобы вы заметили одну маленькую деталь. В рай пойдут с креста. В рай пойдут с креста. Чтобы жить, нужно тоже умереть для себя. Только одна дорога туда, через крест рядом со Христом и благодаря Его любви. В вечную погибель уходят тоже со креста, но в ожесточении сердца и одни со своей ненавистью. И еще один момент, на который необходимо обратить внимание. С креста, данного Богом, не сходят, с него снимают. «Возьми крест свой и иди за мною», — говорил нам Христос. Крест — это орудие казни, то есть мы должны идти за Христом и нести с собой то, на чем я когда-то обязательно должен буду умереть. И последнее. Помните, что я в начале этой проповеди сказал, что для кого-то это будет еще и еще раз пережить некоторые моменты в жизни, которые напомнят о той благодати, которую Бог явил к нам. И я уверен, что все дети Божии, находящиеся сегодня здесь, это пережили, взглянули на крест, где умирал наш Спаситель, увидели в этом разбойнике себя и проявленную к нам благодать. Я также вначале сказал, что для кого-то, возможно, это будет сегодня поворотным решением изменить свою жизнь, и это значит, что для тех, кто пожелает примириться с Богом Творцом всего сущего, будет предоставлена эта возможность. То, что мы находимся здесь, то, что Церковь еще не вознеслась на небо, говорит о том, что сегодня двери благодати, они открыты. Сегодня есть возможность покаяться. Что для этого нужно? Может, у кого-то возникнет вопрос, те из вас, кто, возможно, захочет примириться с Богом. Как мы уже говорили, признать себя грешником. Дух Святой уже показал тебе, что ты грешник. Но признать себя не просто, да, я грешник, улыбаясь, все же грешники, я грешник, и идти дальше по этой жизни. Не об этом идет речь. Признать себя грешником идущим в погибель, идущим в ад. Не тот ад, в который люди сегодня не верят, а в настоящий ад, где огонь не угасает, где озеро огненное, где вечно человек будет гореть. Когда придете домой, проверьте, возьмите зажигалку, кто может попробовать, сколько секунд ваш палец может над огнем быть. Вот это малая часть этого ада. Признать себя погибшим грешником и второе, попросить прощения у Бога. Знаете, что интересно, что Богу не надо перечислять наши грехи. Он знает их все. Более того, Он знает их те грехи, которые мы уже давно забыли. Из нашей памяти они стерты. Но прежде создания мира Бог нас создал, Он знал, чем мы будем заниматься. Поэтому Богу нужно твое сердце, твоя душа. Возможно, кто-то есть в этом зале, те из вас, кто еще не примирился, возможно, сегодня это слово говорило к тебе. У тебя есть шанс сегодня покаяться. Можешь после богослужения подойти к кому-то из служителей, и вы можете вместе помолиться молитвой покаяния. Пусть нас Господь всех благословит. Я желал бы в конце помолиться. Встань для этого.
Аминь.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир, чтобы взять грехи каждого из нас на себя. Мы благодарны Тебе за эту историю об этих разбойниках, которые висели по левую и по правую сторону от Тебя. И через это событие Ты показал нам свою благодать, что мы сегодня, несмотря на нас, таких несовершенных, несмотря на наши страшные грехи, мы можем прийти к Тебе, обратиться в молитве покаяния, попросить прощения и доверить свою жизнь Тебе, любящие отцовские руки. Я молюсь за таковых, если есть они в зале, я верю, что есть такие. И благодарю Тебя за всех тех, кого Ты уже спас, кто уже отдал свою жизнь Тебе и следует за Тобой, исполняя Твои заповеди. Храни нас, веди нас, мы нуждаемся в Тебе. И дай нам всегда помнить, что за нашу жизнь, за вечную жизнь на Голгофском кресте был совершен подвиг. Ты совершил этот подвиг ради спасения душ наших. Ты умер и воскрес, чтобы нас оправдать. И мы воздаем Тебе честь и славу, вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.